Здравствуйте. Извините, можно я буду записывать лекцию?
Что?
Можно я буду записывать лекцию на аудио?
Пожалуйста. Так, сегодня мы с вами поговорим о том, вспомним из химии, что такое катализ, и займемся вопросом, чем, собственно, биологические катализаторы, в чем они вгодны с химическими, а в чем, может быть, их как-то превосходят, поскольку биологический уровень организации более сложный. Что-то должно в них быть, помимо того, что есть в химии. Ну, во-первых, нужно нам, прежде чем говорить о ферментах, усвоить классификацию. Да, вот есть такая стандартная классификация ферментов по типу катализируемой реакции. Естественно, что разные могут быть способы классификации, но вот стандартная классификация UCAP это по типу катализируемой реакции. Первый класс это оксиды редуктазы. Оксиды редуктазы осуществляют окисление или восстановление субстрата. И обычно вот участвуют такие группы, алкогольная, аминобильная, кетонная, двойная связь, наша группа. И стандартный субстрат оксидных реакций, как мы в прошлый раз с вами говорили, это либо фосфорилированный, либо просто нат, либо нат-H, да, которые могут быть субстратами оксидно-восстановительных реакций, соответственно, окислые редуктазы. Второй класс – это трансферазы. Трансферазы, как из названия уже можно догадаться, они переносят у нас функциональные группы. Причем перенос этот осуществляется при участии переносчиков. Этим переносчиком является или водно-углеродный фрагмент переносит эту группу, альдегидно-кетонную группу можно переносить, ацил, алкил, арил, азот, фосфор или серосодержащие группы. То есть вот такие группы переносят трансферазы. Это второй класс по классификации. Третий класс – это катализ гидролитических реакций. Класс называется гидролазы. Катализируют гидролиз сложных или простых эфиров, гликозидов. Что такое гликозиды? Да, я остаток сахара привязан к чему-то, значит, гликозиды, CN-связи и аминобензиды. Ну, все, что можно гидролизовать, гидролизуют. Лиазы. Вот интересно, лиазы и гидролазы, да? Лиазы тоже расщепляют связи, но это не гидролитическое расщепление или присоединение, поскольку часто они обратимые реакции катализируют. И обычно это идет с участием двойной связи. Либо СО, СС, СН, двойные связи. Вот лиазы, такие реакции не гидролитические, эти связи расщепляют или присоединяют. Изомеразы. Пятый класс по стандартной классификации. Изомеразы, как следует из названия, процесс изомеризации катализируют. И в данном случае это могут быть рацимазы, изомеразы для сахаров, да? Цистранс, изомеразы. Мы с вами в прошлый раз упоминали одну цистранс, изомеразу. Какая? Пептидилпролин, цистранс, изомераза с пептидной связью в белках при пролине. Также изомеразы, вот здесь вот интересно, к изомеразам относятся по формальному вот этому критерию изомеризации внутримолекулярные оксиды редуктазы или трансферазы. То есть если внутри молекулы происходит реакция оксида редукции, то такой белок тоже будет изомеразой. Хотя по механизму катализа он, в общем-то, оксида редуктазы. Да? И то же самое внутримолекулярный перенос, например, ацильного остатка. Да? То есть внутри молекулы белка, если ацильный остаток переносится, очевидно, что там участвует трансфераза по механизму касались. Но общая реакция переноса есть изомеризация положения вот этого остатка от силы, да, поэтому это будет относиться к классу изомеразы. Ну, вот уже пример показывает, что, в общем-то, любая классификация, она имеет свои преимущества и недостатки, но и в этом случае тоже некоторые реакции, например, сложно так определить, может быть, почему вот так все придут так, да, что там изомеразы. По конечному продукту реакции. Да, по начальному и конечному продукту реакции внутри молекулярного окисления восстановления есть изомеризация. Вот. И последний класс, шестой, это лигазы. Лигазы образуют у нас связи. Ну вот лиазы тоже могут, видите, присоединять к участию двойной связи. Чем они отличаются от лигаз? Не только одно, где вы дополнительно названий, но также тем, что лигазы, они эти связи образуют, ну, как бы вот серьезно, с использованием макроэнергетических соединений. То есть они образуют те связи, для которых нужна энергия. А лиазы это такие более равновесные реакции, которые можно регулировать концентрацию продуктов. Вот, шесть основных классов. Сейчас мы с вами посмотрим на пример. Значит, вот эти классы обычно присутствуют в названии. Но иногда названия, и чаще всего названия, они тривиальные, и в названии присутствует субстрат фермента, плюс вот какая-то такая апелляция к классу, но не всегда. Значит, вот глутатион редуктаза. Глутатион редуктаза, как вы, может быть, уже можете догадаться, это оксида редуктаза. Да? Что она окисляет и восстанавливает? Окисляет глутатион, восстанавливает бисульфит глутатион. Вот номер ее классификации по международной номенклатуре ЕЦ. Это коммутиритор номенклатуры. Значит, первая цифра – это вот тот первый класс, из которой мы рассмотрели оксиды редуктазы. Первая цифра говорит об оксиде редуктазы. И дальше идут вот эти вот четыре подразделения, которые глутатион редуктазы на четырех уровнях классифицируют. То есть вот для глутатиона редуктазы это номер 1817. Значит, вот всегда по этому номеру вы можете найти глутатион редуктазы. Любая глутатион редуктазы, животных, поле, вот вас будет под этим номером. То есть в классификацию вот международную входит только тип реакции. Ну и вот вы видите, как она выглядит. Это пример. Пример, который составлен из двух идентичных субъединиц. Каждая субъединица имеет 4 домена. Вот глутатионный сульфид связывается на границе раздела двух фаз. Вы видите то, что мы говорили в прошлый раз. Активные центры создаются на границе между субъединицами очень часто. Вот Петр Дюктат очень хороший пример. Значит, вот здесь две субъединицы сиреневым и голубым показаны. Показан связанный фад. Фад – это что? Ответили. Что такое фад?
Кто не один скажет?
Да, фолинодемин, в смысле ферментов, он у нас кофермент, правильно. Фат кофермент, но может быть также и простатической группы, когда он ковалентно привязан. То есть для фада обычно или ковалентная связь, или не ковалентная. Вот ответ на вопрос. Да? Вот. И показаны вот желтеньким каталитические остатки цистеина в активном центре, которые участвуют в реакция. Здесь вот на схеме уже показан даже над связывающий домен. И что у нас над? Это что в реакции?
Если он не восстанавливается,
то правильно, окислитель. Ну и вот, если мы говорим, это фермент, это кофактор, это фермент, а над это кто?
Хороший склад.
второй субстрат, правильно. Первый субстрат был этилот, а на второй субстрат фат фермент, потому что фат в начале и в конце реакции у нас в идентичном состоянии не изменится. Он только катализирует перенос электронов между первым и вторым субстратом. Вот. Ну и как бы вот какое-то реальное название обычно дает физиологическое направление реакции. Обычно, но не всегда, так что надо быть осторожным. Ну, например, глутамат при гидрогеназе, да, название. Вообще, вот во многих случаях реакция идет в обратном направлении синтеза глутамата из оксиглутарата. Но стандартное название фермента – это глутамат при гидрогеназе. То есть здесь вот нужно быть осторожным. А глутатион редуктат, вот видите, тут даже как бы не совсем правильно с химической точки зрения, потому что редуктаза восстанавливает дисульфид глутатион. Вот. Но традиционное тривиальное название глутатион редуктаза просто дает вам представление, с чем фермент работает. Ну и вот эти вот реакции, все с участием НАД и ФАД, они обычно, конечно, обратимы. Реактор, то есть если вы дадите глутатион результате дисульфид глутатиона и NADH, она будет отсвять NADH и восстанавливать дисульфид. А если дадите глутатион и NAD, будет обратная реакция. То есть получите восстановление NAD. Но обычно вот эта обратимость, она контролируется также pH и разными условиями. Так, теперь второй класс. Второй класс у нас были, что, трансфераты, по-моему, да? Вот. Значит, здесь мы с вами рассмотрим вот известный вам уже из биохимии комплекс полиферментных гидрогеназ-оксикислот, который состоит из трех компонентов. Да, вы видите, что здесь вот один компонент пируваты гидрогеназа, третий компонент дигидролипоиды гидрогеназа, это уже знакомый вам оксидоредуктазы. Да? Оксидоредуктазы, видите, у них классификация цифра 1 на первом месте. Вот. А второй фермент, гидролипоил, ацетилтрансфераз. Вот это вот второй класс. И вот, если в номенклатуре, это начинается с цифры 2. Значит, опять же, дегидрогеназа, ацетилтрансфераза. Да? Название классов ферментов присутствует в тривиальных названиях. Вот. Ну и вот давайте посмотрим функцию этих ферментов. Пируват дегидрогеназа. Что она их связывает? Ну, даже можно не предположить, а утвердить, что это пируват. Вот у нас пируват. Значит, пируват у нас через интермедиат, вот такой у меня окислительный, участвует в оксидоредукции на стадии взаимодействия с липоевой группой. Значит, липоевая кислота – это дисульфид. Этот дисульфид у нас восстанавливается в реакции окислительного декарбоксилирования. Значит, вот у нас пируват, СО2 уходит, возникает промежуточное соединение в виде альдегида. Здесь еще окисления нет. А дальше, вот, когда окислитель приходит, да, окислитель – это дисульфид липаз. Значит, вот пришел дисульфид липаз, и этот альдегид окислил. Видите, здесь была спиртовая группа или альдегидная, это как бы как нарисовать, во-первых, а во-вторых, они по степени окисления одинаковые. Да? Вот. В данном состоянии двойная связь и OH, либо O и одинаковая. Вот. А теперь у нас образовался вот из этого интермедиата ацил. Ацил CO. Видите, и здесь вот макроэргическая связь S. Значит, когда у нас из альдегидной группы ацил образуется, то есть кислотная группа, да, это уже есть стадия оксидоредукции. То есть вот первая стадия декарбоксилирования не окислительная, а вторая с участием окислителя. Окислительная. Вот, поэтому пируват гидрогеназа у нас нас относится к левому классу фермент. Теперь второй фермент – это гидролипоамид или липоил ацилтрансфераза. Вот трансфераза, что она переносит? Переносит ацил, и здесь вот у нас РСО, ацил, переносится с помощью липоевой кислоты. Мы говорили, обычно участвуют в реакции переносчик. Вот эта вот липоевая кислота, которая является чем? Она ковалентно связана со вторым компонентом корпуса. Значит, она у нас что? Ну вот, в реакции. Простатическая группа, правильно. Вот эта простатическая группа у нас одновременно и субстрат реакции. Видите? То есть, ну, как опять, вот любая классификация, она условна. То есть в данном случае липоевая кислота, которая является простатической группой Е2, она субстрат вот этой вот пирувато-гидрогеназной реакции. Но в конечном счете, когда все продукты образовались, она опять регенерируется вот в этом своем виде. Поэтому она как бы простатическую группу. Ну или кофермент, можно сказать. Но она планета. Значит, вот она у нас переносит ацильный остаток. И этот ацильный остаток в конечном счете переносится на коэнзим А. Коэнзим А тоже, как из названия следует, коэнзим, но то, что мы с вами говорили в прошлый раз, вот, очень часто биохимические коэнзимы в энзимологическом смысле они субстрат. Вот здесь вот два таких. Коэнзим А – это субстрат вот этого трансферазного компонента. Коэнзим А берет на себя ацильную группу и переносит ее там дальше. Вот. И второй субстрат, еще вернее, третий субстрат – это НАМ, который тоже называется коферментом. Да? Но в энзимологическом смысле и коэнзима, и НАМ – это субстрат. Потому что в ходе реакции, вот вы пишете субстрат реакции и продукты реакции. У вас первый субстрат вот, – пируват, коэнзима и НАМ. Образовался ацилкоэнзима, СО2 и на дальше. Значит, вот видно, что эти так называемые коэнзимы, они в ходе реакции терпелизмы. Другое дело, что потом дальше, там на ДАШ описывается, станет опять надо, но это опять будут другие реакции. А вот для данной реакции и коэнзима, и НАД являются субстратами. Липоевая кислота является простатической группой, поскольку она вот в этом цикле не меняется, когда весь цикл прошел, она продукты и субстраты ведь не входят. Хотя по механизму реакции она является еще и субстратом. Вот. Вот, значит, мы познакомились сейчас со вторым классом трансферазы и углубили наше представление вот таких гипнозов. Ну и опять, вот, значит, субстрат присутствует в тривиальном названии, да, пируват и гидрогеназ. Или вот здесь вот с этим ферментом сложнее, потому что иногда вы можете встретить гидролипоамид в гидрогеназе или ацетилтрансфераз. Ну вот в некоторых случаях можно сказать липоил, имея в виду, что это липоильный остаток на белке. А в некоторых случаях можно просто вот гидролипоамид сказать, потому что если вы вот этим ферментом добавите не липоильный остаток, не связанный с белком, а просто чистый вот химические гидролипоамиды, они тоже с ним будут работать, так же, как со связанным на белке ферментом. Но вот для тех реакций это уже будет как бы чистый субстрат, липоамид и гидролипоамид. Понятно? Вопросы? Так, третий класс у нас гидролазы. Ну, гидролазы это как бы классический объект энзимологии. Это протеазы, ну и в данном случае вот две протеазы. Тут вам представлены химотрепсин, субтилизин. Вы видите, у них классификация до четвертого уровня совершенно одинаковая, хотя структура совершенно разная. Да? Вот. Но тип реакции катализируют один, причем так по одному механизму даже. Поэтому вот у них три уровня и у химотрепсина и субтилизина одинаковая кодировка. Да? Кодировка отвечает только на четвертом уровне. здесь это вот такой два бочонка из антипараллельных бета-структур. И между вот доменами активный центр, сериновый протеат, серийный свидин и кислотный остаток формируют каталитическую триаду, о которой мы с вами позже будем говорить. И здесь то же самое с субфилизином. Карбоксидная группа, гистидин и серин формируют каталитическую триаду. Но вы видите совершенно другая структура. Да? Это вот альфа-бета структура у субфилизина, а здесь два бочонка из бета. Значит, этот пример вам что показывает? Что вот классификация ферментативная, да, она не отражает каких-то структурных моментов. Она отражает исключительно тип реакции, и вот потом дальше идет там уже механизм. Вот, а теперь вот интересно уже начинается. Лиаза, да, четвертый класс лиаза. И пиват декарбоксилаза. ГТ4. Четыре. Вот. Значит, ну здесь вот структура ее представлена, так красиво, так размер симметрично. Вот. Но что вы видите? Пиват декарбоксилаза. Да, что она делает? Субстрат ее какой? Пиват. И она его декарбоксилирует, да? Причем декарбоксилирует, она его тоже в процессе вот этого тиаминового фосфата зависимого, который мы видели на предыдущем слайде, вот, происходит также с пируват-дегидрогеназой. Да? Чем отличаются эти две реакции? Вот первая стадия абсолютно одинаковая. Видите, вот опять вот это OH или двойная связь, ретаносная структура, а, вернее, вот после СО2 образуется вот такой вот энамин или карбонион, который соответствует уровню окисления альдегида. Да? И вот тот альдегид потом освобождается в виде ацетальдегида из пирувата. Значит, вот пирувата декарбоксилаза с помощью тиаминового фосфата убирает СО2, превращая пирувата в альдегид. Значит, по сравнению с СО-группой пирувата, в альдегиде нету большей степени окисления. Да? И там кетоно-альдегидная группа. Значит, оксидоредукции у нас тут нет. Вот. И поэтому, хотя механизм реакции в первой части такой же, пируват-декарбоксилаза относится к лиазам, а пируват-дегидрогеназа относится к первому классу оксидоредуктаза. Это вот тоже интересный момент, потому что очень часто во многих учебниках, например, первый компонент гидрогеназ оксокислот называют декарбоксилаз. Ну вот с точки зрения типа реакции это неправильно, потому что тот компонент осуществляет оксидоредукцию. Почему? Потому что есть второй субстрат, который окисляет этот альдегид. А пируват-декарбоксилаза оксидоредукцию не осуществляет, гидролизует карбонион или энамин, образуется альдегид. Вот. Здесь вот еще раз вам напомню, значит, вот когда у нас происходит отщепление СО2 с образованием ацил-КОА, есть оксидоредукция, да, которая у нас отражается в восстановлении НАД. И данный фермент, который вот ту же самую часть реакции делает, что и пируват-декарбоксилаза, и, в принципе, при каких-то условиях можно получить и с этим ферментом неокислительный процесс, но он будет неэффективен. Вот. А в пируват-декарбоксилазе как раз именно неокислительная стадия эффективна. Хотя, если там создать условия, она тоже может добавить окислитель, тоже может окислить. Вот. Поэтому вот разницу, пожалуйста, понимайте по типу реакции пируват-декарбоксилаза, пируват-декарбоксилаза, это разные ферменты. И вот всегда из названия нужно уметь понять, какой это класс ферментов. И вот окислительные реакции, они как бы сами по себе не проходят, нужен донор-акцептор-электрон. вот эти вот реакции гидролазные, гидролазные, они сами себе. Здесь вот представлен случай изомераза, пятый класс, да, у нас фокусы карты. Изомераза белковых сульфидов. Это вот как раз тот интересный случай, о котором мы с вами говорили, в том смысле, что она, в общем-то, значит, у вас синтезируется белок какой-то на рибосоме, да? Этот белок включает цистеиновые остатки. В результате синтеза у вас получаются вот такие вот цистеиновые остатки, причем в эндоплазматическом ретикуле по мере синтеза уже замыкаются дисульфидные связи. То есть вот у вас часть белка синтезировалась до конца, два цистеина там были, и они замкнулись. Лежащие, да? А в конечном белке присутствуют совсем другие связи СС. Вот. И для того, чтобы вот эту связь превратить в связь уже готового белка, нужны специальные катализаторы, которые сначала восстанавливают вот эту неправильную связь, а потом замыкают какую-то уже правильную убить, то есть вот этот конец, а далеко вторая группа у нас, поэтому вот в конечном белке у нас другая связь. Да. Вот. И вот это вот здесь показано, вот, кстати, нумерация, то есть между 30 и 51, и между 5 и 38 здесь вот эти связи, да, а в конечном 5 и 55 и 14 и 38 это они сложные номера, да? Вот вы видите, что связь 5 и 38 в конечном счете изомеризуется до двух связей, в которых участвуют и 5 цистеин, и 38 цистеин, но замыкаются связи с другими остатками. Вот, чтобы это осуществить, да, чтобы неправильно замкнутые связи превратить в правильные, которые нам создают правильную структуру белка нативную, да? Существует такой фермент изомераз белковых дисульфидов. Надо сказать, что этот фермент, у него в активном центре редокс цистеиновая пара, которая может отвратимо дисульфиды образовывать с белками субстратами. И, собственно, механизм образования этих связей, он предполагает существование редокс равновесия между изомеразой белковых сульфидов и белками субстрата. И в этом смысле очень интересный пример вот этого катализатора. Мы с вами будем еще говорить, чем отличаются биологические и химические. Вот в данном случае этот так называемый катализатор – это фермент. Но он работает в условиях эндоплазматического ретикула, когда концентрация фермента вот этого сравнима концентрации его субстрата из синтезируемых белков. Зачем это нужно? Это нужно за тем, что вы должны осуществить обратимость вот этой оксидоредукции. То есть, если у вас этот фермент в очень низкой концентрации присутствует по сравнению с субстратом, вы можете либо настроить его на окисление дисульфидрила, либо на восстановление дисульфидрила. А вот чтобы и окисление, и восстановление произвести ну, в одинаковых условиях, которые в эндоплазматическом ретикуле есть, нужны сравнимые концентрации катализатора и субстрата. Вот это такая очень интересная ситуация, которая в биологическом контакте присутствует, в отличие от химического. В химии там как бы катализатор по определению он должен быть минимальным количеством присутствовать и много молекул субстрата превращает. Здесь как-то тоже, но вот эти превращения изомеразные, они у нас контролируют та же концентрацию фермента. Так, теперь вот перват карбоксилаз. Специально вам подобрала вот в интерпретации названия класса сходные ферменты. Вот многие работают с перуватом. Да, вы видите, перуват дегидрогеназа первый класс, перуват декарбоксилаза это лиаза, третий класс и четвертый. вот перуват карбоксилаза что делает? Тоже перуват именно субстрат. И его карбоксилирует. Наоборот, не декарбоксилирует, а карбоксилирует. И вот это карбоксилирование у нас в результате что возникает? У нас возникает из перувата оксалоацетат. Видите? Перуват карбоксилируется, значит, у нас образуется новая СС-связь. То есть вот это такая очень как бы, хорошая синтетическая реакция, в результате которой вы сделали СС-связь. В общем-то, это сложно сделать энергетически, да, взять типа углерода, объяснить связи при нормальном pH или вообще без пламени. Вот. Поэтому перват карбоксилаза это такой фермент, который используют, мы говорили, лигазы, используют энергию макроорганических связей, чтобы осуществить вот такой синтез. Ну и как бы вот на первой стадии, да, карбоксилирование имеет своей целью активировать СО2. Таким образом это происходит. Сначала вот из атрея одна связь ее уходит на образование вот такого карбоксифосфата, это нестабильный интермедиат, который потом, освобождая фосфат, присоединяется к белку, простатическую группу, которого является пиотинин, пиотин. Пиотин тоже один из витаминов, мы с вами упоминали в прошлый раз, он ковалентно связан, так же как липоевая кислота, ковалентно связан с белком, белок Е, биотин вот его структуру. Значит, биотин у нас вот использует такую АТФ-зависимое образование карбоксифосфата, присоединяет СО2-группу и образуется вот такой вот переносчик карбоксибиотинилэнзафермент. Да? Карбоксигруппа на биотине способна, она высокоактивна уже далеко отстоит от карбоксила исходного. И вот эта карбоксигруппа с биотином способна у нас перуват взаимодействует уже у нас не с СО2, формальная реакция перуват, то есть СО2. На самом деле СО2 у нас активировался с помощью АТЭ, и потом перуват с карбоксибиотинным ферментом дает вот такие как бы активирующие активные комплексы, которые в результате освобождают исходный биотинный фермент, и СО2 у нас переносится на перуват. Значит, вот такая сложная реакция перуват карбоксилазная, да, которую очень просто записать, перуват плюс СО2 оксалоацетат. Да, вот вы видите, что для того, чтобы ее осуществить в физиологических условиях, нужно нам АТЭ, то есть нужна энергия, и нужно вот такой специальный кофактор реакции, кофермент, который активирует вот эту вот СО2 группу. Ну и вот еще разок давайте посмотрим эту схему гликолиза, да. Значит, вот какие тут ферменты есть. Давайте попробуем их назвать. Значит, вот еще разок вам оксидоредуктазы, трансферазы. Ну, давайте попробуем найти оксидоредуктазу. Назовите, как эти оксидоредуктазы, вот из этих ферментов. Видно? Окошки давайте закроем. В смысле, вот эти вот?
Они не закрываются.
Не закрываешь? Ну ладно, давайте, ну, а по памяти? Какая главная реакция гликолиза, гликолитическая оксидоредукция? Какой фермент? Под этим это было. Сейчас вот кричат, мы уже далеко не спрашивали. Главная реакция – гликолитическая оксидоредукция. Что там? Вот, глицеральдегид, трифосфат, гидрогеназа. Это у нас что? Вот она, глицеральдегид, трифосфат, гидрогеназа. Оксидоредуктаза, правильно? Нашли хоть одну оксидоредуктазу, хорошо. Трансферазы. Давайте подумаем, какие тут трансферазы. Ну, кто видит? В первых рядах. Девушки. И ваш папа в первом ряду. Видно. Ну, давайте я вам назову. Вот, какие из ферментов, значит, вот, глюкоза-6-фосфатаза. Будем ее трансферазом? Правильно, она гидролаз. А не будем ее называть, потому что, ну что, она ничего не переносит. Она ошибляет фосфат, глюкоза-6-фосфат. Вот. Значит, фосфатазы, вот они как бы расщепляют, отщепляют фосфатную группу, они ничего не переносят, да? А вот гексокиназа как раз делает вот эту вот глюкозу из глюкоза-6-фосфата. То есть она у нас что делает? Переносит группу, значит, она у нас трансфераза. То есть вообще все киназы, они являются трансферазами. И что они переносят? Обычно, вот, если фосфокиназа, то переносит фосфат. Так, ну какие тут еще гидролазы мы уже нашли? Лиазы. Где у нас тут лиазы? Гидролитическое расщепление при соединении. Альдолаза, правильно. Вот, дальше. Изомераза. Ну, тут прям по названию. Да, триоза, фосфат, изомераза. Вот, а еще какая? Мутазы, они тоже. Фосфоглицерат, мутазы. Да? Ну и вот лигазы. Где он? Фосфоинол перуат у нас продукт оксалат, ну, в обратном варианте. Да, вот наш перуат карбоксилаза. Вот она, лигаз. Да? Так, ну хорошо, можно перерыв. А, ну вот еще вам скажу. Значит, вот основная сложность обычно бывает идентифицировать, ну, как бы различить гидролазы, лиазы и лигазы. Потому что очень часто лигазы, они тоже катализируют обратимые реакции. Да? Вот, например, фосфоинол перуват карбоксикиназа, да, вот она такую сложную реакцию катализирует. И в принципе из фосфоинол перувата может делать оксалоацетат. Да? То есть она такая лигаза. Но как бы вот называется карбоксикиназа. Да? Ну и вот, чтобы, если какой-то вопрос есть, да, лучше всего в интернете в базе данных по белкам набрать это вот название и посмотреть, какой класс реакции. Потому что вот эти гидролазы, лиазы, лигазы очень часто трудно дифференцировать, именно потому что для лигаз часто в тривиальных названиях дается обратное название.